Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 11 марта, 1477 день войны в Украине и 12-й день войны на Ближнем Востоке. И с особым мнением политик, консул антивоенного комитета России Андрей Пивоваров. Андрей, приветствую.
Добрый день.
Андрей, ну сначала то, что у нас стоит на обложке, это по поводу Навального, по поводу фотографии Навального, которая появилась в интернете, сначала в Телеграме, потом в медиа опубликовал инсайдер фотографию Навального с тела морга, стола на столе судмедэксперта. ФБК выступила с заявлением, что это недопустимо, трупоедство. Юлия Навальная попросила больше не связываться с ней и с их семьей журналистов «Инсайдер». На ваш взгляд, такая моральная дилемма, появление такой фотографии обосновано или нет, как доказательство чудовищного преступление режима Владимира Путина?
Я бы, знаете, Дмитрий, разделил бы два момента. Первое – сам факт появления, сам факт публикации и реакцию. Я здесь соглашусь с Юлией и с частью ее коллег в том, что ну, эта публикация излишняя. То есть, когда мы говорим о там, таблицах, о выводах экспертах, о каких-то позициях, если я правильно понимаю, там несколько десятков, не сотен листов материалов. То есть вот кроме тех фотографий, которые все обсуждают, достаточно много такой рутинной документации, которая нам с вами ничего не скажет, но там эксперты могут найти либо там странные анализы, которые брались, либо какое-то чрезмерное, читал, что чрезмерное изучение там некоторых аспектов, которые не делаются при обычном вскрытии. Вот эти материалы, безусловно, представляют интерес для расследователей, и выводы, которые сделают на основании этих материалов, они интересны нам всем, так как ну, это вообще значимое дело. А публикация непосредственно фотографий, на мой взгляд, особенно тех, которые попадались мне, например, в Твиттере или где-то еще, они, конечно же, избыточные, и, на мой взгляд, здесь была допущена ошибка, которую инсайдер и исправил. И, извинившись, он удалил, видимо, каким-то образом там, осознав, что, в общем, это был лишний ход. Поэтому, безусловно, в данном аспекте Юлия Навальная права, и там коллеги из ФБК правы. С другой стороны, честно сказать,
меня... В чем недопустимость появления таких фотоматериалов?
Я думаю, недопустимо с точки зрения того, что это, в общем, посмертные фотографии даже не человека, а тело, которое проходило там достаточно, ну, как любого из нас, там, ну, что из нас, который после смерти проходит вскрытие, какие-то, в общем-то, ну, не хочу сказать слово технически, но экспертную там, обработку, да, когда человек, там, тело человека пытаются выяснить, как оно, или пытаются завести какие-то следы, но в любом случае работают с телом. То есть, если мы говорили, предположим, о там, фотографии там, в камере, может быть, это было бы допустимо, но мы говорим о том, что делалось с телом позже, и никакой какой-то общественной значимости это не несло. Я бы там допустил в крайнем случае в одной из публикаций, да, если бы нам сказали, что он умер своей смертью, там было огромное количество гематом, и в доказательство того, что это вранье, да, публиковали какие-то фотографии, предупредив, что они несут такую значимость, и это важно потому-то. В этом случае еще как-то это можно было допустить. Просто выложив фотографии дела, вот у нас есть. Ну, на мой взгляд, это не имело и никакого смысла, и действительно этически было нехорошо. Ну, это просто было там ну, безобразно. Я бы разделил при этом важный момент, который мы увидели после. Да? Мы увидели просто огромную такую, в общем, волну там, негатива, попытку отменить, попытку каким-то образом, там, не знаю, там, запретить в кругах там, наших там, мигрантских, в любом случае, каких-то оппозиционных издательств «Инсайдер». Да, оно ошиблось, и там Доброхотов принес извинения, да, фотографии были удалены. Но, на мой взгляд, реакция там коллег из ФБК была несоразмерна, и скорее мы увидели такую выплеснувшуюся агрессию, которая, честно сказать, давно копилась. Мы видели, что между ФБК и «Инсайдером» есть конкуренция, в которой, ну, трудно сказать, но, в принципе, «Инсайдер» делает много интересных материалов расследовательских, и, видимо, здесь была какая-то такая, может, внутрицеховая ревность. Поэтому, на мой взгляд, реакция, с которой последовала, она была неадекватна, и видно, что ее не поддержала в той форме, которую хотела ФБК, ну, практически никто, кроме тех, кто у них работает.
Андрей, а вообще, когда публикуется фото диктатора погибшего или вот в момент гибели, ну там Каддафи, например, когда его разрывают на части, посмертная маска Сталина, на ваш взгляд, такие вещи с диктаторами допустимы?
Ух, вот здесь сложный вопрос, конечно, подали. Наверное, если мы говорим о каких-то там посмертных операциях с телом, наверное, даже вот в отношении, не знаю, Каддафи и каких-то там совсем мерзких людей, типа Хомейни, типа там лидеров Хизбаллы, ну вот операции с телом, наверное, они никому не интересны, не несут никакой общественной значимости. В отношении, скажем так, с Каддафи мы видели, как люди там, да, которые там, неважно, боевики это или какое-то народное волнение, они растерзали своего там тирана. Вот сам факт гибели, наверное, допустим. А в отношении, например, там, издевательства над телом, ну, это излишне, потому что, в принципе, ну, никакого интереса там общественного это не имеет. Издевательство над уже мертвым человеком, ну, это, мне кажется, даже в отношении каких-то очень плохих людей сомнительно.
Хорошо. А на ваш взгляд, как журналист должен оценивать в этой ситуации, необходимо ли публиковать эти материалы или нет? Что достойно общественного внимания, а что нет? Может быть, вы уже частично ответили на вопрос, но может быть, вот как-то конкретизировать. Вот, например, что случилось с инсайдером? Почему вдруг журналисты решили, что это достойно будет внимания, и откатили назад после ну, такого протеста масштабного, который вызвала эта публикация?
Ну, я могу предполагать, вообще самое главное, если эти материалы несут какой-то интерес значимый, то есть, предположим, доказывают какую-то версию, например, государство утверждает нам, что Навальный был там, умер сам, а, повторюсь, мы находим какие-то в их же материалах, там, расследования, вскрытия, факты отравления или чего-то еще, чтобы это был не просто материал, а материалы, которые позволяют другим расследователям или сделать вывод о том, что там, версия гибели отличается от той, которая озвучивалась нам ранее. В этом случае, на мой взгляд, это допустимо, но опять-таки мы говорим, наверное, о там, фактах таблиц, фактах вскрытия, может быть, каких-то еще, там, не знаю, там, визуальных вещах, которые помогут нам, но не просто выкладывание всего материала, который достаточно, ну, как говорят, я, честно, все материалы не изучал, достаточно травматичный. Вот это, мне кажется, важный факт. А второе, то, что вы сказали по поводу того, где это допустимо, для чего это возможно, я правильно понимаю? В этом случае мы говорим о... Так, почему, ну, почему, грубо говоря, это случилось? Если вы заметили драматургию, то есть, видимо, по каким-то там косвенным вещам, там, по опросу экспертов, ФБК узнала о том, что инсайдер готовит материал. И, как я сказал ранее, между там, двумя медиа давно идет конкуренция. Мы видели расследование там, инсайдера по поводу там, ситуации с Железняком, которая была очень болезненной для ФБК. И, как я, сколько я знаю, достаточно давно есть такое охлаждение между двумя редакциями, потому что во времена Навального, там, Доброхотов и коллеги, это были такие лучшие товарищи, Грозев могла расследовать отравление Навального. Но с тех пор вот эта конкуренция тихая, она осталась такая, ну, внутривидовая. И когда публикация готовилась и пошли сливы, заметили, Мария Певчих выступила с таким более опережением. Она выложила часть материалов по экспертизе в паблик и предупредила, что не нужно дальше публиковать. И я думаю, что это воспринялось просто не как желание как-то оградить семью и близких политика, а желание узурпировать тему. Я предполагаю, что журналисты-инсайдеры долго работали по этой проблеме, много копали, и когда перед самой публикацией Певчих таким образом как бы срезала их, я думаю, что это вызвало просто, может, эмоциональную реакцию Доброхотова или его коллег о том, что это нужно все равно публиковать. То есть, скорее, мне кажется, это такое ответное действие. И в этом плане хорошую позицию озвучил Максим Кац. Если у вас действительно было желание не устроить этот скандал, а остановить там, публикацию материалов, там, нет желания было узурпировать эту тему. Контакт Доброхотова есть, уверен, у всех, тем более Христа Грузев. Они в хороших отношениях с Марией Певчих, с другими коллегами. И я уверен, что они могли бы связаться и просто предупредить, что окей, это публикуйте, это не публикуйте. А было желание просто узурпировать тему, и в общем, вместо того, чтобы скрыть эти фотографии, мы с вами сейчас в эфире обсуждаем. Я думаю, что если бы скандала бы не было, я надеюсь, что такого внимания бы к этим материалам тоже не было.
Ну, насколько я понимаю, эти фотографии сначала появились в каком-то телеграм-канале, и уже потом инсайдер оттуда взял эти фотографии. Вот, и возникает вопрос, откуда у Певчих информация о том, что какое-то издание собирается что-то публиковать.
Я практически уверен, знаете, что там расследователи пользуются одними и теми же источниками, и часто это какие-то мутные каналы, такие, как помните, была история с Матусом, то же самое здесь, Black Mirror, как сказали коллеги, это одна из таких вот сливных помоек, куда сливаются какие-то украденные, какие-то ненужные материалы, те, которые, например, там службы хотят сбросить, и потом продаются значит, на большие деньги. И часто расследователи пользуются этими базами, этими материалами, и я думаю, что примерно и у ФБК, и у инсайдера, и у других там медиа-расследовательских есть какой-то набор источников, которые это предоставляют. Поэтому здесь как раз у меня удивлений, в общем, нету. И я думаю, что, знаете, этот канал бы не нашел бы никто, за исключением там тех, кто сильно разбирается в теме.
Я правильно понимаю, что претензия к тому, что это все было были представлены анатомические подробности, которые здесь лишние. Если бы, например, это была бы фотография с войны, с места военных действий, то тоже с анатомическими подробностями, как из Бучи была фотография с рукой жертвы, на которой было кольцо, и по этой руке узнали эту женщину. Она работала с ноготочками, вот была мастером маникюра. То в этом случае такие анатомические подробности, они как раз необходимы для публикации. Я правильно понимаю?
Давайте не будем сравнивать, да, вот когда мы говорим про убитую там мирную жительницу в Буче, это, во-первых, там несло большой достаточно, ну, как вы сказали, расследовательский смысл, эмоциональный смысл, что убивали просто обычных гражданских женщин, да, и очень гражданских людей. И третий важный фактор, слушайте, ну, там не было каких-то, простите, анатомических подробностей, да, которые действительно, ну, ужасают и травмируют близких. Поэтому я думаю, что это несравнимо с тем, чтобы рассматривать там в деталях деталях моменты анатомического там, медицинского вскрытия. Поэтому я здесь не сравнивал бы эти вещи. И повторюсь, если в первом случае у нас был конкретный там, грубо говоря, результат этого действия, то в данном случае вот опубликовали материалы, прошло уже, по-моему, 2 или 3 дня, 2 дня прошло, какие-то выводы сделаны об этом. То есть вот я, предположим, не специалист. И я не разбираюсь в вскрытиях и всем остальном, там, я не понимаю медицинские подробности. Но я ни у инсайдера, ни где-то дальше не увидел никаких, ну, новых данных по убийству. Это как-то доказало версию, которую озвучили ФБК на Мюнхенской конференции. Это как-то опровергло или дополнило. На мой взгляд, нет. Я такого, по крайней мере, не встречал. Тогда в чем смысл был публикации вот именно анатомических фотографий? Я так понимаю, что они выложены.
Хорошо, тогда в чем был смысл публикации фотографий с камеры Навального с рвотой и с описанием подробностей, как все это происходило?
Ну, давайте так. Мы понимаем, что это были последние дни, последние минуты политики. Там все-таки
Да.
не было каких-то таких, например, жестких деталей с точки зрения того, чтобы там тело политика. Ну, я вижу здесь несколько факторов. Например, для обывателя, я думаю, надо понимать, в каких условиях он жил и умирал. Потому что, например, для вас, наверное, камера ПКТ, колонии или тюрьмы – это примерно одно и то же. Вот люди увидели, в каких условиях Навальный провел последние, ну, получается, наверное, 1,5 или 2 года. Вот камера ПКТ, она вот так и выглядит. Поэтому я думаю, что это в первую очередь имеет такой смысл. А второе, вот здесь, наверное, для меня такой важный момент еще будет. Я, знаете, сравнил для себя камеру в ПКТ, которая была у меня и которая была у Навального. Там есть отличия некоторые, вот, что меня удивило. Но я, наверное, детали оставлю для себя в памяти просто. А с точки зрения того, что, ну, просто мы увидели, в каких условиях жил политик, я думаю, что вот это вот, и не просто фотография какой-то там посторонней камеры, а именно та, где вот он погиб. Я думаю, что это было важно с точки зрения эмоциональной составляющей, с точки зрения, просто чтобы люди понимали, там, что Путин делает с политзаключенными.
А чем все-таки ваша камера отличалась от камеры Навального? Это у него камера была хуже, были хуже условия?
Вы знаете, я просто сейчас боюсь выступить человеком, который, ну, это тюремная мелочь, да, но, например, что меня удивило, все-таки у нас есть правила распорядка в колониях, то есть, например, там одни и те же формально для Петербурга, Краснодара и Красноярска, одни и те же, но в разных регионах, разных управах разная жесткость. И это меня немножко удивило, потому что, например, у Навального лежали одновременно в камере, по-моему, две книги и письменные принадлежности. Вот, я уверен, что если, предположим, берем Краснодар, это нормально. Книжки, тетрадки, ручки, все будет работать так же. Если брать Карелию, где я находился, у меня запрещено было нахождение соответственно, в камере ручек, бумажек одновременно с книгами. То есть либо то, либо то. У тебя есть личное время, да, ты можешь взять его, да, но после окончания личного времени тоже надо давать. И когда я увидел все эти материалы в книге, наверное, меня немножко удивило. Ну и здесь, в общем, это не говорит о какой-то там жесткости, меньшей жесткости, да, но это говорит о том, что просто, ну, для там арестанта наличие возможности читать в камере, это, в общем, большое счастье, честно скажу. Вот в Карелии, где я был, чтение было просто очень регламентировано. У тебя есть там буквально 1,5-2 часа на чтение, и ты должен выбирать, что ты хочешь делать. Ты или хочешь смотреть телевизор, если такая возможность есть, или хочешь читать, или читать. Это прям странно, но тебе в тюрьме запрещают читать.
А у вас с медицинской помощью как обстояло дело? Вы знаете, я вчера прочитал, я немножко отвлекусь, да, чтобы, ну, как-то вот сбавить всю тяжесть этой темы. Я вчера прочитал статью про расследование преступления в Австралии, когда был убит гей. Там непонятно, то ли он совершил убийство, то ли совершил самоубийство, то ли убийство. В общем, через 20 лет возобновили расследование, нашли такого человека, он сам признался, потом, правда, отказался от своих показаний и аргументировал тем, что ему в тюрьме лучше. У него есть стабильная еда, у него есть медицинское обслуживание, у него есть нормальный распорядок дня. И я читал, и я просто ужасался. Это вот что там за тюрьма, что человек будет рад туда идти для того, чтобы у него была нормальная жизнь. И посмотреть, что творится в российских тюрьмах. Да,
Ну,
извините, это было такое отступление, потому что это вот меня очень, очень поразил такой контраст.
я бы обратно отходил, знаете, Дмитрий, какая жизнь у него на воле, что он стремится в тюрьму. Я, честно сказать, не встречал людей. Я достаточно, ну, я был изолирован последние годы 7, но первые 1,5 года провел в тюрьме на Кубани. И там, конечно же, не встретил ни одного человека, который хотел бы туда вернуться. То есть были люди, которые там, вот, знаете, есть такая там криминальная субкультура, которые там бравировали тем, что тюрьма мой дом. Ну, конечно, детская чушь, и любой, даже самый там, молодой или, наоборот, самый опытный вор, они и в любом случае стремятся выйти на волю. Это по факту так есть. Поэтому здесь, ну, это, в общем, видимо, что-то у человека в душе на воле не очень хорошо. Что касается медицины, Так скажу, что тюрьма про бедность. Тюрьма про бедность, необустроенность и не, как бы, с точки зрения там, настройки на человеческую помощь, такого практически мало очень. И с чем я столкнулся? Когда я только приехал в Карелию, вот где там последний как бы отбывал срок, я столкнулся с тем, что медицина относится к тебе так, что любая твоя просьба воспринимается как симуляция. То есть ты говоришь, что-то болит, и говорит, да не болит у тебя. Ты что-то там переживаешь, ну потерпи, ничего страшного. То есть пока ты там не падаешь на пол и не говоришь, что все у тебя плохо, тебя не лечат. По крайней мере, так было первое время. Впоследствии, когда ко мне как-то уже привыкли, поняли, что, в общем-то, симуляцией я не занимаюсь, если обращаюсь к чему-то, я увидел диалог. Может быть, пошла команда какая-то сверху, что, в общем, парень вроде нормальный, и не надо там сильно закручивать гайки, все равно мы уже в ПКТ его убрали. И я увидел какое-то хотя бы участие, понимание того, что происходит, но при этом у людей просто нет возможности вам помочь. То есть я приведу пример, который, может быть, не очень приятен будет для обычного человека, для, там, например, для нашего слушателя. Я попал в ПКТ, а в ПКТ у вас нету, собственно, одежды. То есть у вас есть там трусы, носки, которые вы меняете, но вот роба, которую вы носите, на них буквы ПКТ и привязаны к этому вот помещению. Соответственно, их забирают там раз в неделю, стирают и дальше, соответственно, вам отдают. При этом вы не знаете, чью робу вы получите, их много. И, видимо, как бы кто-то из этих вот коллег по ПКТ, ну, люди бывают, знаете, с улицы, бывают люди какие-то там бомжи, которые попадают. И я поймал чесотку. Казалось бы, 21 век, и чесотка, наверное, для вас ушла в небытие, какая-то древняя болезнь. Нет, непосредственно вот я в 20, там, 23-м году и оказался, болел ей. И представьте себе, вы находитесь там 24 часа в одном помещении. У вас нету ничего. И у вас еще постоянный зуд по телу. То есть вы ходите и чешетесь. И когда вы обращаетесь, это не воспринимается как какая-то болезнь. Ну, подумаешь, чешется, да. А для вас это истерическое движение, которое вас заводит просто до безумия. Меня не могли лечить в течение, наверное, месяцев трех. У них просто не было ничего. Мне выдавали один тюбик мази, а требуется 3 тюбика в день. На что мне говорили, один тюбик мази на неделю. На что мне говорили, вы знаете, у нас 2 тюбика на колонию приходит в месяц. Мы вам даем один, и это очень много, а вам требуется 3 в день. И я вот 2,5 месяца жил, соответственно, с соткой. Я на каждом, вот там комиссии приезжали, говорил об этом. Пока Москва не дала добро на то, чтобы меня из этой колонии отправили в больницу, я прожил так 2,5-3 месяца. И там, когда я приехал, увидев там мои уже такие достаточно осложнения, не буду открывать эти проблемы, мы сказали, а где вы до этого были? Начали колоть и как-то, в общем, привели в порядок. Но в целом вот такой подход. И вот в рамках вот этой последней болезни скажу так, что это не желание сделать им тебе там хуже, а не желание, просто нет возможности что-либо сделать. Поэтому медицина в колониях, она достаточно как бы, ну, просто на базовом состоянии.
Андрей, во время обсуждения этичности публикации фото Навального, вот таких фотографий Навального со стола в морге, я задал вопрос нашим зрителям, и в чате прошло голосование, и мнения фактически разделились поровну. Фото с Навальным в морге – это трупоедство, считают 55%. Сейчас я завершаю опрос. И считают необходимым публиковать такие фото 45%. То есть здесь вопрос дискуссионный.
Дмитрий
Наша
Геннадьевич,
аудитория фактически разделилась наполовину.
слава богу, наши зрители, слушатели, они не видели всех этих кадров. Как говорят, там есть не только фото с стола в морге. Поэтому здесь, к сожалению, много чего лишнего. Это второй свой мысль. Если бы это доказывало нам какие-то там, что с ним случилось, опровергало версию, там, предположим, его близких или, наоборот, версию Путина. Вот если это нужно было доказывать, вопросов нет. Но если это фотографии, которые ничего не доказывают и не дают никаких дополнительной информации, на мой взгляд, это излишне.
Я благодарю нашу зрительницу Оксану, которая внесла пожертвование. Это нам очень помогает, Оксана. И, друзья, если вы хотите поддержать наш YouTube-канал и хотите, чтобы дальше выходили особые мнения, авторские программы Дмитрия Губина, Сергея Цыпляева, пожалуйста, можете перечислить донат. Видите сверху QR-коды, по ним можно перейти на ссылки и перечислить нам вплоть до криптовалюты можно сделать или на обычную банковскую карту. Также все подробности есть в описании к этой трансляции, к этому видео. Ну и самое простое — поддержать наш YouTube-канал и расширить это видео, это поставить лайк. Поставьте, пожалуйста. Тут пишут, что это тот Пивоваров, который с НТВ, редакция, канал редакции называется. Андрей, сколько раз вас путали с Алексеем Пивоваровым? До сих пор, что ли, путают?
Очень честно, но мне очень нравится Алексей Пивоваров, то, что он делает, и его выпуски, поэтому, в общем, ничего плохого в этом не вижу. Я с юмором говорю, когда спрашивают, а вы об этом эфире расскажете? Я говорю, конечно, расскажу, и скоро будет передача. Скорее, юмор такой, слушайте, у нас есть несколько. Есть я Пивоваров, Алексей Пивоваров, есть Юрий Пивоваров, известный ученый,
Да,
поэтому
кстати, да.
ничего плохого в этом не вижу, в общем, я считаю, что,
А
ну,
вы, кстати, знакомы с Алексеем, нет? Вы
с Алексеем
общались?
мы 2 раза были, я был у него гостем, но это было, конечно, до войны, а, ну, близко не знаком. В общем, но я сейчас делаю важную работу, потому что он все-таки, если не ошибаюсь, до сих пор делает материалы изнутри. Вот. И это, на мой взгляд, крайне важно, потому что пускай он не может говорить по каким-то темам, которые там действительно приводят напрямую к уголовным делам, но голос такого очень взвешенного, трезвого человека, который говорит для россиян внутри, он крайне важен. Поэтому для меня то, что его работа очень ценна, и я поддерживаю искренне его. Какие
Ну,
другие
там
пилоты?
такая аккуратность, мне кажется, соблюдается, что это просто иногда идет на грани поддержки властей и всего происходящего.
Вы
Это
знаете,
мое личное мнение.
да, я здесь как бы неоднократно вступал в споры по этому поводу, как раз с коллегами, теми, кто находится давно за рубежом, что вот как он может говорить, предположим, о росте цен на метро, когда там Россия бомбит украинские города. И с точки зрения нас, там, уехавших способных, спокойных в своих выступлениях, это правда. Но мне бы хотелось, чтобы у россиян, которые находятся внутри, которые опасаются, может быть, смотреть какие-то там, грубо говоря, там, наши, например, эфиры, потому что, ну, кто знает, вот этот материал, потому что человек едет в метро, а мы с вами обсуждаем напрямую, например, говорим про бомбежки. Это риск определенный. Но получать независимую информацию, ну, относительно свободную, да, не связанную, предположим, с прямо цензурой и пропагандой, тоже крайне важно, потому что людей в России, которые не поддерживают происходящее, там, и таких, ну, жутко это закончится, их очень много. И эти люди должны быть, ну, не в изоляции от нормальных каких-то новостей и событий, а иметь возможность безопасно там получать информацию о том, что происходит.
Шеф-редактор нашего YouTube-канала Валерий Нечай пишет, что он видел эти кадры с Навальным, там и фото внутренних органов, и интимные детали в заключении экспертов и прочее. Обычному человеку это не надо видеть. Ну вот да, интересно, те, кто проголосовал за то, что необходимо публикация таких фото, они видели сами эти фотографии?
Я бы согласен с Валерием, да, здесь.
Да. Андрей, что касается, я хотел поговорить о том, чем вы сейчас занимаетесь, да, и хотел сказать, что вряд ли с вами сейчас Алексей Пивоваров сделает интервью, потому что вы представитель террористической организации по версии российского суда. Антивоенный комитет признан такой организацией. Кстати, вы же иноагент, вы не ставите плашечку, да?
Нет, слушайте, но мне кажется, что смысла в этом особо нету. И я с момента выхода наговорил уже столько, что, в общем, плашечки меня не спасет. Поэтому я не вижу в этом смысла. И, знаете, в этом плане я абсолютно не осуждаю тех, кто это делает, это их право. Но для меня зачем? То есть я не считаю это закон справедливым, я считаю это власть преступной, я буду говорить об этом. И то, что я говорю, предположим, о том, что мы с вами сегодня обсуждаем про бомбежки, там, про какое-то действие наших властей, это уже само по себе, наверное, куда более тяжкая статья, чем там, не сдача материалов по иноагентству. Поэтому, ну, зачем это делать, слушайте, мне кажется, это лишнее.
Сейчас мы продолжим. Я отвечу Еленке 09-09-07 в чате. Она пишет, если ведущий за границей, то пусть приедет и проявит меньшую долю аккуратности. Это Еленка комментирует мои слова по поводу аккуратности Алексея Пивоварова. Я за границей могу такие вещи говорить. Вот поэтому я говорю такие вещи, потому что я за границей. И я хотел бы, чтобы эти вещи зафиксировались. Я прекрасно понимаю журналистов, которые остаются в России. Что касается, Андрей, работы антивоенного комитета, как этот статус сейчас отразился на антивоенном комитете? Осложнилась ли ваша работа? Потому что, как я понимаю, вы сейчас работаете с иммигрантами, с беженцами, с их кейсами, людей, которых высылают. В феврале была информация, что, если я правильно понимаю, вы помогли семье из США, которые там отказали в беженстве, получить гум-визы во Францию. Вот как ваша работа сейчас изменилась в связи с признанием террористической организации антивоенного комитета?
Ну, про это можно много шутить, говорить о том, что как бы вот нас повысили, там, не знаю, там нас как-то признали более эффективными. Ну, конечно же, риски определенные для тех, кто с нами работает, они создали. То есть, например, у нас сейчас есть образовательных мероприятий, и я уже не могу позвать туда людей, у которых нет статуса. Есть хорошие эксперты, хорошие юристы, но взаимодействовать с террористической организацией, якобы террористической, для них, конечно, проблематично. Поэтому в этом плане проблемы есть. С другой стороны, когда
Даже те, кто находится за границей, не готовы с вами сотрудничать.
есть люди, да, эксперты, которые говорят, что, ну, знаете, я там вот в своей организации, предположим, известный правозащитник или юрист, говорит, что я бы не хотел, потому что это в России будет новая уголовка, и моим доверителям, предположим, будет сложнее со мной взаимодействовать, это дополнительные риски. Я могу их понять, люди, занимающиеся важной работой, и либо мы делаем анонимно, либо просто ищем других, это нормально. А что касается там трудностей, которые возникают у нас, например, мы понимаем, что там вот мы делаем экспертизы людям, то есть, например, человек обратился, и была такая ситуация, когда наше там юридическое заключение, которое использовали в суде, отправили в Минюст, и мы понимаем, что это дополнительный риск для человека, который к нам обратился, который с нами взаимодействует, потому что это доказывает его с нами связь. Это большая редкость, что такое происходит. Минусы, которые еще есть, они в личном плане. И мы к ним готовимся. Я думаю, что, может быть, здесь даже хорошо, что начали с антивоенного комитета, потому что у нас не просто какая-то помощь людям. У нас есть там серьезные политические акторы, с которыми будут говорить там и Интерпол, и европейские чиновники, и американские. Потому что, ну, нам кажется, террорист смешно, но для, например, банков нет большой разницы между там там ИГИЛ, Хизбут-Тахрир, антивоенным комитетом и ФБК. Если они проходят в одном списке, то это террористы. И это возникает, как минимум, там у комплайнса вопросы. А что это такое? А лучше заблокировать, потому что банкиры перестраховываются. И вот здесь одна часть работы, которая будет вестись внутренняя, это доказательство там Интерполу, там каким-то надзорным органам, что в отношении списков, которые Россия присылает, нужно относиться к этим, ну, скептически и проверять, что это чисто политическое преследование. В Европе это понимают, важно, чтобы это понимали там в Турции, в каких-то в Сербиях и там, где, в общем, большие диаспоры, но есть как бы некоторые отношения или там не совсем там желание оказаться посерединке между Россией там, и Европой. Вот эта трудность есть. А в остальном мы также продолжаем работу. У нас есть консулы в 18 странах. Надеюсь, что их будет больше, но пока 18. Чем мы занимаемся? Это работа с теми,
Вы консул, а вы консул в конкретной стране или вы просто вот консул, который помогает именно вот в этой сфере
я, слушайте, я,
помощи
наверное,
беженцам?
человек, который координирует работу всех консулов. То есть я как сначала антивоенного комитета, а потом, соответственно, вот мне коллеги поручили этот проект, и я помогаю тем людям, которые находятся в разных регионах. Консулов у нас в многих странах. Я скорее такой первый среди равных, скажем так. Вот. И мы работаем с людьми, которые оказались там в чужой стране, которых можно отнести к антивоенным и там оппозиционным деятелям, ну, активистам, которые есть. То есть, наверное, нам надо приходить обращение, мы помогаем тем, кто уехал раньше. Мы на это смотрим, потому что все-таки не так много ресурсов. Мы работаем исключительно с теми, кто все-таки там по политическим мотивам оказался за рубежом, мы оказываем им поддержку. Обращения самые простые. Слушайте, у людей заканчивается какой-то ВНЖ, который у них есть. Их собираются депортировать. Это сейчас про Америку, конечно, отдельный большой-большой такой пласт вопросов, потому что там ситуация очень тяжелая. И мы с помощью своего авторитета, с помощью юридических знаний, с помощью, в конце концов, писем и обращений в надзорные органы доказываем, что этот человек там подвергается, может подвергнуться в России репрессиям. Соответственно, высылать его нельзя. Предлагаем пути решения. Это такой достаточно бюрократический, не всегда линейный процесс. У нас есть успешные кейсы, да, как вы правильно сказали, вот семья, которая вместо того, чтобы депортирована была в Россию, им удалось сделать французскую визу, сейчас они во Франции. Не всегда это успешный кейс, честно скажу. Например, в Штатах я просто, слушайте, чувствую сам какое-то большое такое, ну, грусть, потому что вот ты говоришь с человеком, ты знаешь, что вы сделали все возможное. У него есть адвокат, у него есть письма, у него есть юридическое заключение, у него полностью собран кейс, что он является там антивоенным активистом, и это так. Он в случае высылки в Россию имеет высокую вероятность получить уголовный срок, и в общем, как бы, у него придумано уголовное дело. Он идет в ICE, это американская такая система, которая занимается работой с мигрантами, и они его заключают в detention. То есть ты с ним разговаривал, там, грубо говоря, 5 февраля, а 13 февраля он попал со связи, потому что он detention. И здесь ты сделать ты ничего не можешь. Ты не можешь позвонить, грубо говоря, какому-то там прокурору американскому, это выгод неправы. У них своя система. Поэтому мы делаем, что возможно, не всегда это как бы это получается. Если у вас какие-то вопросы есть сложные, да, которыми вы не понимаете, что делать, вы понимаете, что вы в зоне риска, на сайте есть форма, напишите нам. Единственное, отмечу, что мы вот важно, что мы занимаемся в большей частью антивоенными россиянами, теми, кто там занимает активную гражданскую позицию. И мы не помогаем материально. То есть мы можем там помочь юридически, помочь документами, нарисовать путь, как вам надо действовать. Но нанять всем адвоката и сказать, что, ребята, вот такая-то история, мы не можем. Мы делаем это в там, в десятках случаев в год. Например, кейс Ксении Петровой, если вы помните, когда российская ученая была, приехала из Франции в США и привезла с собой вот эти вот эмбрионы.
Лягушек, по-моему. Эмбрионы, да.
В этом случае работал адвокат, в этом случае нам там удалось ее защитить, но сама позиция Ксении была очень принципиальная, я восхищаюсь.
Она же осталась в США, насколько я понимаю, да?
Да, и чтобы вы понимали ситуацию, власти Америки предлагали следующий путь. Вы можете сейчас выйти из тюрьмы и уехать. И мы вас отпустим, вопросов нет, вы нам не нужны. А она говорит, нет, я хочу оставаться здесь, я буду судиться, вы будете судиться из тюрьмы. Хорошо. И она осталась в тюрьме, чтобы добиваться там восстановления справедливости. Поэтому, в общем, вызывает большое уважение такие люди. И в экстренных случаях мы помогаем даже вот адвокатами.
Арамик К4РП, зритель в чате, спрашивает, где находятся антивоенные комитеты пивоваров, в какой стране, в каком городе, на какой улице, где их искать, как обратиться за помощью. Я правильно понимаю, что только через сайт можно обратиться, никаких адресов, где вас можно найти, нет?
Сайт и бот, если срочно, то в Телеграме бот. Если как бы есть какой-то обоснованный долго, лучше сайт, потому что там есть форма для документов. Мы верифицируем все. А так, слушайте, к сожалению, новая реальность. Вот мы с вами беседуем в Зуме. Я даже не знаю, где, в каком городе вы находитесь. Я нахожусь в Берлине. А так антивоенный комитет разбросан. И важно, что консулы находятся в разных странах. То есть у нас есть консул в Италии, консул в Америке, консул в Германии. Много людей фактически. Ну, в большинстве европейских стран они есть, в Америке есть. Вот, но вся работа, конечно, проходит в
Сайт антивоенного комитета. Антивоенный комитет России. Да, я правильно понимаю?
в гугле вбивайте, да, antivarcommittee.com.
Смотрите, недавно россиянки, активистки штабов Навального, жительницы Санкт-Петербурга, было отказано Юлии Емельяновой в убежище в Казахстане. Как я понимаю, вы занимались этой историей. Ну, знаете, во всяком случае, эту историю. Почему ей было отказано в Казахстане? И Казахстан вообще это та страна, где есть возможность получить убежище?
Так, вот, важно заметить, этим кейсом занимались и наши правозащитники, и там целая коалиция из разных правозащитных структур, там был Ковчег, там местные адвокаты с населением всех работали. Это такая коллективная работа, когда кто-то занимается счетом в суде, кто-то занимается международной адвокацией. Это такой большой кейс. Что случилось конкретно в деле Юлии Емельяновой, как вы знаете, тактических штабов Навального в Петербурге, нашего с вами родного, и ей Российская Федерация предъявила даже не политический кейс, а уголовный. Якобы она что-то украла, что полная чушь. И на основе добивалась ее депортации. Очень важный процесс здесь, важно отметить, да, очень громкие были заголовки, что на данный момент депортация приостановлена. Ей отказали в предоставлении политического убежища. И вот это очень важный такой тейк, который стоит обсудить. В остальном мы будем пытаться все-таки сделать так, чтобы она не была депортирована в России. И за счет такого внимания, которое к ней есть, мне очень хочется надеяться, что это получится. Но в целом, вот тот факт того, что Казахстан достаточно жестко с начала года взялся за антивоенных россиян, вызывает тревогу. Здесь важно пройти по грани. С одной стороны, мы видим, что вот этот уголовный дело, которое возбудили на днях по временным регистрациям. Мы видели депортации людей буквально одним-двумя днями, которые были в начале февраля. И это вызывает огромную тревогу, потому что Казахстан, в общем-то, ну, это ближайший сосед России, и мы видим, что связи между странами, они, скажем так, не налаживаются, но улучшаются в плохом смысле этого слова. То есть государство больше сотрудничает с российской системой. И вот эти разговоры о том, что готовятся списки, что там готовятся депортации, важно сказать, пока этого нет. Но ухудшение явно имеет собой основание. Что мы сейчас с этим
А с чем
делаем?
это связано, Андрей? С чем связано то, что Казахстан, вот, как вы сказали, высылает, да, и сейчас готовится депортация? И я не знаю, это дело, оно как сфальсифицировано, не сфальсифицировано по поводу поддельных разрешений. Якобы вот поддельные разрешения на временное пребывание у россиян были, да, это, естественно, незаконно, поэтому они должны быть депортированы. Это дело фальсифицировано. Это как это вот, ну, что это за дело? Ну, вообще очень странно, да, вот
Дмитрий, я
массовая высылка россиян.
несколько фактов этому делу расскажу. Смотрите, как бы предполагаю, что на этом рынке действительно действуют там немало людей, которые предоставляют, если не поддельные, то фиктивные справки вот РВП, регистрации. И, наверное, такое существует, как мы знаем, и в России тоже есть огромный как рынок справок там о болезни, о чем-то еще, которые, ну, люди, бывает, используют там в своих личных корыстных интересах. Но в данном случае что тревожит? Это дело ведет не МВД. Хотя, казалось бы, знаете, там вопрос поддельных справок – это не, ну, как бы не уровень МВД, а это занимается Комитет национальной безопасности. По-нашему это прям ФСБ, это такой высокий-высокий уровень. Второй важный фактор – это по делу не проходит ни одной женщины. То есть все, те, кто приобретал эти справки, это все мужчины. Они сейчас остаются свидетели, они все военнообязанные, все, как бы, все молодые мужчины, то есть там от призывного возраста до, там, предположим, нашего. И когда их опрашивают, их в том числе спрашивают об отношении к СВО, о их там военно-учетной специальности таком. То есть вот эти косвенные факторы говорят о том, что в общем ситуация, она как бы, она тревожная, и чисто такое, ну, административно-уголовное дело вполне может быть там предтечей того, что в дальнейшем это будет реализовано как, во-первых, ужесточение правил регистрации и ужесточение получения документов, а второе – основанием для действительно какого-то большого дела депортации. Я, знаете, как бы боюсь накликать беду, потому что, ну, действительно, в Казахстане живет огромное количество россиян, которые уехали от войны. И я бы не хотел, чтобы по итогам нашего эфира говорили, что надо срочно, вот как бы там сейчас все будет. Это вот, знаете, как есть такие эксперты, которые любят алармировать, там, нефть по 200, там, долларов, рубль летит в какую-то, ну, как бы, в количество, ну, короче, алармировать. Поэтому пока депортации нету. Что мы делаем с этим, честно скажу? Мы пытаемся там донести позицию о том, что Казахстан дрейфует в сторону России. И мы понимаем, что по этому треку у них наибольшие будут вопросы. То есть, если вы начнете высылать антивоенных россиян, депортировать их, одновременно с этим вы хотите там стремитесь лучше, устроить лучшие отношения с Европой. Старайтесь быть такой частью цивилизованного мира. Вот здесь, по этому треку, мы обращаемся там и к Марианне Кацаровой, спецдокладчику по России в ООН. Мы обращаемся к европейским структурам, в ОБСЕ, к местным политикам, к местным Министерству иностранных дел. Мы пытаемся донести, что вот такая вещь происходит, чтобы они, знаете, как это модно говорить, высказали озабоченность, которая на самом деле для государства важна. Нам хотелось донести до Казахстана, что если он займет в этом, как ему кажется, локальном вопросе релокантов беженцев позицию России, то с этой позиции стремиться к какому-то европейскому сотрудничеству будет намного сложнее. И, как мне осторожно кажется, вот этот трек, эта позиция слышна в Казахстане. Например, вот мы планируем уже на этой неделе встречу здесь с консульством Казахстана. Им интересно, как бы, что мы хотим, чем мы добиваемся. И здесь важно вот за громкими заголовками из Казахстана депортируют россиян, не ухудшить ситуацию россиян в стране. То есть вот здесь вот очень тонкая грань должна быть.
И все-таки, на ваш взгляд, вот эти вот заявления, они с чем связаны? Они связаны с какими-то внутренними делами в Казахстане или с влиянием, с поворотом в сторону России?
Я боюсь ошибиться сейчас, да, боюсь передавить ситуацию, но на мой взгляд, это действительно сейчас мы видим, что Казахстан разворачивается лицом, по крайней мере, в отношении спецслужб к России. То есть мы видим больше сотрудничества, больше взаимодействия в этой сфере. Поэтому. И я почему акцентирую на спецслужбах? Потому что политически такой риторики нет. Политически, наоборот, мы видим уголовные дела в отношении тех, кто воевал в Украине со стороны России. Мы видим какое-то такое неприятие происходящего со стороны Токаева. А вот на уровне спецслужб мы видим улучшение взаимодействия и выстраивание своих связей.
Какие еще страны небезопасны для россиян? В каких странах может грозить выдворение или отсутствие защиты, невозможность получить статус и так далее?
Я бы сейчас точно рекомендовал бы ехать в США. То есть то количество обращений, которое
не рекомендовали
не
бы.
Рекомендовал бы, оно просто запредельно. То есть если раньше казалось, что уехав в США, я вот когда там был год назад, это люди, которые, в общем, как-то строят свою жизнь дальше уже, они находятся в безопасности, они защищены. Сейчас те люди, которые даже имели 100% кейс, которые въезжали, у которых есть процесс получения документов, у которых есть, не знаю, у вас есть люди, которые в «Открытой России» у нас были лидерами отделений, которые были активистами, они чувствуют себя неуверенно. То есть каждый поход ВАИС, каждая отметка может закончиться детеншеном. Даже наличие адвоката не всегда спасает от этой ситуации. Поэтому, в общем, вот, наверное, США я назвал бы как такую критическую точку. Я бы также не рекомендовал, если у вас есть в отношении вас подозрения в уголовном деле, или у вас есть какое-то прямое понимание, что вы находитесь в сфере интересов российских спецслужб, очень аккуратно относился бы к Турции, потому что там проблема в том, что вы не являетесь каким-то прямо 100% на границе задержанным человеком, но если Россия вас заметила, был прецедент, когда человек пошел в консульство, заявление на паспорт, оставил свои данные, оставил свою временную регистрацию, через 3 дня к нему пришли полицейские, потому что Россия, заметив его заявление, подала документы о терроризме, экстремизме, а в Турции к этому относится жестко, и буквально только усилиями правозащитников человека спасли. Поэтому вот Турция – это крайне аккуратно. Это из тех стран, наверное, которые считаются безопасными для нас. Конечно же, если вы находитесь под уголовным преследованием, вы активный политический активист, то не стоит активно путешествовать по Азии. Или если вы это делаете, как минимум надо об этом писать и как-то давать стране, нашей родине, возможность для вашего задержания. Вот, наверное, базовые такие вещи, которые есть.
Таиланд, Вьетнам небезопасны в этом отношении?
Нет, небезопасны. Скажем так, если вы обычный турист, наверное, да, если вы никогда не пользуетесь социальными сетями, если у вас нет проблем с государством. Но если вы в прошлом активист или сейчас ведете активные социальные сети и критикуете войну, говорите правду о том, что происходит, и Таиланд, и Вьетнам – это страны, которых не стоит, и Индонезия тоже не стоит появляться.
А Сербия, Черногория? Венгрия.
Черногория пока достаточно как бы, ну, спокойно, там достаточно много оппозиционеров живет, и нет каких-то, в общем-то, пока прецедентов. И такая же ситуация по Сербии. Честно скажу, прецедентов с высылки у нас не было, мы не встречали. И там правительство Вучича, оно такое занимает нейтральную позицию. Она, с одной стороны, получает преференции от Путина, с другой стороны, она старается не ссориться с Европой. Поэтому по Сербии ситуация чуть более требует внимания. То есть мы понимаем, что там вот хорошие отношения с спецслужбами, там 100% есть там российские какие-то там сотрудники спецслужб, которые мониторят ситуацию, они следят. Но именно депортации оттуда не было. Я бы сказал, знаете, говорю только о плохом, наверное, есть хорошие треки. То есть мы говорим про Армению, которая четко движется, например, в сторону Европы, и там, например, там вы знаете, что там российские пограничники их выгнали из аэропорта, и там есть криминальные кейсы, когда там подсылают убийц, когда вот убили девушку в Чечне, но именно позиция властей достаточно трезвая и адекватная, что, в общем, только вызывает большое уважение.
Там выборы ожидаются, я не помню, это парламентские или президентские, Пашинян к ним готовится. Вот непонятно, что будет дальше. Зритель Александр, я благодарю за донат. Друзья, если вы готовы поддержать наш YouTube-канал, вот сверху вы видите QR-коды, к которым можно перейти по ссылкам и перечислить от российских рублей до криптовалюты. И также все подробности в описании к этой трансляции, к этому видео. Ну и можете поставить лайк, это самый простой способ поддержать наш YouTube-канал. А вот, кстати, о Сербии и Черногории. Вот тот же Арамик, который задавал вопрос про то, где вас искать, спрашивает, неужели так сложно сделать офис или штаб антивоенного комитета в Сербии или Черногории? Туда попасть можно без визы. Что в этом опасного, чего вы боитесь?
Ну, смотрите, здесь вопрос же не в том, чтобы поставить стол и сделать приемную. Мы говорим про ту помощь, которая должна быть. Предположим, если у вас вопрос есть, например, с получением убежища, то от того, что с вами будет говорить человек за столом, ну, в общем, не отличается от того, чем если пришлете документы. Поэтому здесь, ну, у нас просто нет таких ресурсов. Если у нас были бы деньги, мы бы лучше наняли еще одного юриста или, например, взяли бы адвоката. А нахождение в офисе никак не усилит нашу работу. Более того, документы, которые присылают, их проще по почте присылать, чтобы мы проанализировали их, потому что я, честно скажу, есть моменты, когда ты сталкиваешься просто с поддельными документами, например. То есть немало кейсов есть, когда люди как-то пытаются приукрасить свои там прошлые какие-то заслуги, свои риски. Я по-человечески могу их понять. Я могу понять, что как бы, если у тебя стоит вопрос там депортации, ты будешь говорить, что я всегда был в протесте, я 20 лет выхожу на митинги, я главный оппозиционер своего города. Ну, слушайте, у нас, в принципе, есть возможность проверить практически все эти материалы и там через журналистов, через расследователей, через тех людей, которые занимались политикой в этом городе. И поэтому даже проще бывает, когда человек онлайн присылает, ты спокойно это изучаешь, смотришь, сверяешься с какими-то коллегами, которые в этом городе работали. Поэтому офис офлайн просто сейчас не нужен. Если ваша ситуация, предположим, требует участия, то в том регионе, где вы находитесь, в той стране, где вы находитесь, обычно есть правозащитники, с которыми мы работаем, или это консул антивоенного комитета, и они напрямую вас могут проконсультировать. Но в подавляющем случае это может быть онлайн. Ну, добавлю, что, например, когда у нас требуется такая ситуация, был очень такой, знаете, спорный кейс, меня критиковали, я посчитал, что очень правильно. Если помните, когда в Риге была лекция профессора Ванькова, вот, и его резко решили депортировать. Я знаю, что часть людей, например, критиковала нас за это, а мне написала девушка, журналистка с его лекции, и попросила оказать юридическую помощь, потому что, в общем, никто не знал, что это такое, как бы, ну, все были в шоке, потому что непонятно, вдруг его депортируют куда-то, не знаю, там, не дай бог, в Россию, хотя это было маловероятно. И мы посчитали нужным, необходимым вмешаться. Мы нашли адвоката оперативно, он приехал. И в таком случае, наверное, офлайн участие обосновано. Но в большинстве случаев, например, да, там вот я встречаюсь с обращением через почту, там я боюсь идти в консульство. С чем я столкнусь? Самый там важный момент еще – отговорить людей от поездки в Россию. То есть, если тебе нужно какие-то вопросы решить, ты объясняешь людям, что можно сделать отсюда, как выписать доверенность, как там решить вопросы от получения имущества, там, да, продажи квартиры, машины или чего-то еще, до, простите, развода. Поэтому большинство операций можно сделать здесь. И самое, наверное, грустное для нас, когда люди, вопреки там, рекомендации юристов, едут в Россию. И вот был прецедент прямо перед Новым годом. Новый год очень неприятный. Девушка из Швеции хотела поехать с семьей. Ей объясняли, что не стоит, что риски, что будут допросы. Она поехала и в Шереметьево, соответственно, попала на ФСБ, который допрашивал ее. А каждый из нас не очень готов к такому. Нам всем кажется, что мы классно можем там разговаривать, все можем отбить, но с нами работают люди, которые прямо научены этим большим опытом. Ее развели на разговор, а вот у вас штампик о поездке в Украину, а кому, а кто у вас там, а двоюродный брат, а чем он занимается, а призыв пошел у него, нет, а он в теробороне, а вот переписку какую покажите с ним. Она открывает телефон, там переписка, а там семейный чат, и он просит скинуться ему на броник. Для них, семьи, это помощь там брату, чтобы он не погиб. А для российских законов это финансирование терроризма и госизмена. Два карусельных ареста. С огромным трудом адвокату удалось добиться того, чтобы она там, после второго ареста вышла. Она провела там 20 дней в спецприемнике. Соответственно, ей предупредили не уезжать из страны. И там с определенными рисками нам удалось ее вывести. Вот это кейс такого антивоенного россиянина, который, ну, подумал, что он умнее системы. И наша задача в том числе там предупредить, сделать профилактику, чтобы люди не ездили, не подвергали себя рискам.
То есть лучше вообще не ездить, даже если есть необходимость, то
Абсолютно.
пытаться решить все вопросы за пределами России.
Я понимаю, прекрасно, что хочется своих близких повидать. Я бы там много отдал бы, чтобы прогуляться по Невскому проспекту, там обнять близких, встретиться с друзьями. Но это желание очень понятное человеческое. Но у людей, которые встречают вас в аэропорту, которые проводят там ваш досмотр, которые вас пытают, там нет ничего человеческого. Они вас будут пытать вопросами, а что вы делали за рубежом? А покажите ваши подписки. Они будут пытаться из вас сделать себе новые погоны. Это их задача. Им плевать на вашу жизнь, на ваших близких. И эти там 15 минут там, или 2 несколько дней там, счастья общения с родными, они могут быть перекрыты десятилетиями. А сейчас разговор не про административные аресты, сейчас разговор про десятилетия в тюрьме. Вот этот момент как бы крайне важно донести. Я понимаю, что у кого-то остались там машины, квартиры. Все это в большем подавляющем случае можно сделать отсюда. Есть доверенности, еще работают. Есть юристы, которые работают внутри и снаружи, есть юридические фирмы. Да, это требует затрат, но сравните на одной стороне, там, предположим, купить билеты родным, чтобы они приехали, не знаю, на Кипр, или там сделать им короткие визы в Европу, пока еще возможно. Или, например, да, провести в тюрьме там 10-15 лет. А это уже не шутки, это реальность абсолютно. И сажают именно не активистов, а обычных людей.
Но если все-таки человек приехал в Россию, то как он себя может обезопасить? Не знаю, там, выбросить телефон перед перелетом, либо удалить все данные. Какие меры нужно принять для того, чтобы сохранить себя
У меня как
на
раз
свободе?
мы проводили такой разговор с Евгением Смирновым из первого отдела. Он подробно рассказывал, если все-таки вы решили ехать, то, во-первых, должен быть другой телефон. Вы не сможете удалить с него все материалы, которые у вас там есть. То есть, как бы это техническое обнуление, которое вы не сможете делать сами. Даже удаленная телеграмма останавливается очень легко. Поэтому другой телефон, который не абсолютно чистый, но где, предположим, какие-то там приложения, которыми пользуются в России, будете. Не берите с собой просто другой телефон, которым пользуетесь здесь. И в остальном надо воспринимать эти допросы как, ну, желание вас посадить. Вы должны предупредить ваших там, близких, родных о том, что вы едете, что вы выйдете на связь. Перед тем, как вам, предположим, скажут, там, подождите, дополнительный разговор нужен, в этот момент надо позвонить близким, сказать, что вот я ухожу на допрос, пожалуйста, держитесь в курсе и посылайте адвоката. И дальше надо воспринимать любой разговор как не то, что я сейчас объясню. Я сейчас объясню, меня отпустят. А стараться не давать сотрудникам каких-то зацепок, минимальной информации. То есть эти люди стоят не для того, чтобы разобраться, а для того, чтобы вас посадить. Вот это принципиальная позиция. А в остальном отошлю вас на наш там телеграм-канал, на наш сайт. Там есть подробная инструкция о том, как себя подготовить к проходу границы. Но самое главное, Дмитрий, инструкция. Если есть возможность, не надо ехать. Подготовить себя к разговору с опытным офицером ФСБ практически невозможно. Вы все равно гражданский, это для вас это стресс. Поэтому по возможности, там, да, если вы чувствуете, что там, вам надо поехать, взвесьте все риски и можно просто позовите родных встретиться там, у вас дома или в какой-то относительно нейтральной стране.
Насколько безопасно ходить в российские посольства и консульства за границей? Вспоминая случай, вспоминая убийство Джамаля Хашоги в посольстве Саудовской Аравии несколько лет назад.
Скажем так, да, давайте так, если вы не являетесь, там, предположим, громкой публичной фигурой, условно, уровня там, Гуриева, Чичваркина там, или Шульман, то, на мой взгляд, походы в консульство безопасны. То есть мы не имеем ни одного примера, когда что-то случалось в российских консульских посольствах. Такого факта не было. Больше того, у консульских структур и посольских структур нет функции кого-то задерживать. Это напрямую запрещено. Поэтому если даже вы находитесь там, предположим, под административным каким-то преследованием, вам могут отказать там, или уголовным даже преследованием. Можете прийти, вы просто не получите оформление услуг. Поэтому я хочу говорить, таких фактов просто не было, но поход с каким-то справкой – это всегда нормально, или заявление о получении паспорта. Сам получал паспорт год назад. Это очень неприятный момент, когда ты проходишь через рамку, стоят двое мужчин, по-русски говорят «добрый вечер», говорят «дайте ваш паспорт». И я думаю, ну, сейчас-то меня арестуют, и все закончится. Нет, достаточно доброжелательно, мы пообщались. И прецедентов, когда кто-то был задержан, такого не было.
Андрей, спасибо. Это было особое мнение Андрея Пивоварова на YouTube-канале «Ищем выход».
Спасибо
Всего
вам.
доброго, счастливо.
Доброго дня.